Следовать за Христом значит делать то же, что сделал бы Иисус, если бы он был мной, если бы сегодня он жил в моем теле, назывался моим именем, имел мой характер и мое прошлое. Я должен делать то, что он сделал бы на моем месте.
В эфире «Прикосновение» программа доктора богословия Чарльза Стэнли. В начале своего земослужения Иисус Христос избрал себе 12 учеников. От каждого из них он потребовал оставить свою работу, свою семью, своих друзей, чтобы следовать за ним. С человеческой точки зрения не могло быть ничего глупее, чем пожертвовать комфортом, обустроенностью, привычной для них жизни. Иисус потребовал от них действительно великой жертвы. Когда сегодня Христос призывает нас следовать за Ним, это также может оказаться большой жертвой, потому что Иисус – это не просто очередное увлечение. Если нечто занимает Его место в нашей жизни, Он требует от нас отказаться от этого, бросить все и следовать за Ним. Это может быть труднейшим решением, но оно всегда стоит того. В сегодняшней программе «Прикосновения» доктор Стэнли рассказывает о том, что значит следовать за Христом.
Приняв Иисуса Христа, вы стали Его последователем. Если бы кто-то спросил вас, считаете ли вы себя последователем Христа, скорее всего, вы ответили бы, разумеется, да. Но что вы на самом деле имеете в виду, называя себя последователем Христа? Позвольте мне задать вам несколько наводящих вопросов. Какие изменения произошли в вашей жизни с тех пор, как вы стали следовать за Ним? Что вы начали делать такого, чего не делали прежде? И от чего из того, что вы делали прежде, вам пришлось отказаться теперь, когда вы следуете за Ним? Какую цену вы платите за то, чтобы быть последователем Иисуса Христа? И какое влияние этот факт оказывает на вашу жизнь и на жизнь окружающих вас людей? Давайте откроем Евангелие от Матфея, главу 4, и прочтем один очень знакомый вам отрывок. Потому что сегодня я хотел бы поговорить о том, что это значит – следовать за Христом. В этом отрывке приведен разговор Иисуса с его учениками, его последователями. И вот Писание говорит в 18 стихе 4 главы от Матфея. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они, тотчас оставив сети, последовали за ним». Итак, я хотел бы поговорить о двух вещах. Во-первых, о самой возможности следования за Христом. А во-вторых, о той ответственности, которую это на вас возлагает. Действительно, как вообще можно следовать за Христом теперь, когда Его с нами нет? Когда Он сказал тем людям, идите за мной, Библия говорит, что они немедленно бросили свои сети и пошли за Ним. Они оставили свои лодки, своих отцов и последовали за Ним. Но теперь-то Иисус не ходит по земле. Так как же мы можем за Ним последовать? Имеет ли эта заповедь какой-то смысл сегодня, когда Он уже умер и воскрес, и вернулся на небеса и сидит там одесную, то есть по правую руку Отца? Как мне следовать за Ним сегодня? Он позаботился и об этом. Потому как вспомните, что Он сказал в ночь перед Своим распятием. Он сказал, «Я ухожу, но я пошлю вам Утешителя, Святого Духа, и Он пребудет в вас, с вами и на вас». Вспомните, как много говорит Он в 14, 15 и 16 главах Евангелия от Иоанна о служении Святого Духа. И в частности, Он говорит ученикам, что Святой Дух наставит их на всякую истину. Итак, следовать за Иисусом означает жить под водительством Святого Духа. В сущности, следовать за Христом значит быть послушным Святому Духу. Так это было в те дни, когда людям было дано созерцать как его божественную, так и телесную, человеческую природу. Теперь, когда он уже не присутствует среди нас во плоти, у нас есть Святой Дух, живущий внутри нас. Он выступает вроде нашего компаса. У нас также есть карта, Священное Писание. Из Слова Божьего мы узнаем, каким образом мы должны отзываться на его призыв. Бог желает дать нам все необходимые для нашей жизни наставления. Бог не играет в секрет, и Он не скрывает от нас истину. Он хочет объяснить нам все, что может потребоваться в любой из областей нашей жизни. Каждого из нас Он призывает к какой-либо определенной работе, какой-то профессии. Кого-то он призывает трудиться на Неве миссии, кого-то проповедовать Евангелие, кого-то воспевать его, кого-то он хочет видеть бизнесменом, а кого-то домохозяйкой. Бог постоянно призывает нас, и всем нам он говорит одно и то же: «Следуй за мной». Но что это значит? В 20-м столетии это значит, что я должен делать то же, что сделал бы Иисус, если бы он был мной. Если бы сегодня он жил в моем теле, назывался моим именем, имел мой характер и мое прошлое, я должен делать то, что он сделал бы на моем месте. Вот это значит следовать за ним. Это, как мы уже сказали, значит жить в послушании ему. Призвав, например, меня, он сказал: «Следуй за мной. Я хочу, чтобы ты стал проповедником». И точно так же он призывает и каждого из нас. Он призвал нас к спасению. Сами по себе вы спастись не могли бы. Если вы прочтете 6 главу Евангелия от Иоанна, то там совершенно ясно сказано, что если бы Дух Божий не призвал вас, если бы Дух Божий не обличил вас и не наставил вас на истину, вы не смогли бы спастись. Люди почему-то убеждены, что они могут спастись, когда им это покажется удобным. Забудьте об этом. Забудьте, потому что Иисус сказал, что это невозможно, пока Дух не привлечет вас. Спасение совершается не вследствие поданного нами заявления. Спасение – это результат решения, принятого Богом, и только благодаря обличению и воздыханием Духа внутри меня я способен ответить на этот призыв. Это первый его призыв. Призыв к спасению. Во-вторых, он призывает нас к освящению, то есть, чтобы мы жили в святости и праведности перед Ним. Спасение совершается раз и навсегда. Освящение есть дело всей жизни. Далее, как мы уже сказали, он призывает нас к определенной деятельности. И призвание матери, хранительницы домашнего очага, с его точки зрения, ничуть не менее возвышено, чем призвание проповедника. В Царстве Божьем нет разделения на маленьких людей и больших начальников. Все мы равны, потому что входим в Царство одной дорогой, через крест Иисуса Христа. Все мы грешники, ослушавшиеся Бога, отлученные от Бога своим грехом, идем одним и тем же путем. Мы идем в Царство, как малые дети. Иисус говорит: кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Есть одна вещь, которую я хотел бы отметить особо. За Христом невозможно последовать по ошибке. Никто и никогда еще не последовал за Христом, потому что впал в заблуждение. И это значит, что мы должны понимать, чему учит Иисус. Мы видим, как Он наставлял Своих учеников. Они видели, что Он делает, и как реагирует на ситуации и обстоятельства. Они следовали за Ним, и это было непросто. Если говорить о том, как они следовали за ним, мне вспоминается 6 глава Евангелия от Иоанна. Давайте откроем ее. 6 глава Евангелия от Иоанна – это замечательная глава. В ней содержится много важнейших истин. И я часто перечитываю ее, когда решаю свои собственные проблемы. И я скажу вам почему. Потому что смысл моего служения, проповеди, учения, выступлений и всей моей деятельности совсем не в том, чтобы собрать толпу. Вы никогда не слышали, чтобы я призывал кого-то куда-то приходить? И точно так же не делал этого Иисус. Иисус не говорил: встречаемся во столько-то на берегу Галилейского моря, явка обязательно, ничего подобного. И вот почему. Читаем 6 главу Евангелия от Иоанна. Смотрите, что тут происходит. Стих 2. «За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными». Итак, люди следовали за Иисусом по нескольким причинам. Любопытство, исцеление, хлеб, сила, чудеса и все такое прочее, потому что они думали, что он Мессия. Некоторые из них, конечно, следовали за ним из вполне праведных побуждений. Но знаете, почему сегодня многие люди идут за некоторыми проповедниками? По той же причине. Если их как следует накормить, показать им какое-нибудь чудо, какое-то зрелище, то вы без труда соберете толпу. Но какой прок в том, что вы собрали эту толпу, и какая польза толпе в том, что она последовала за вами? Я хочу сказать вам, испытывайте все, что вы слышите от меня. Это ваша обязанность. Если я ошибаюсь, скажите мне об этом. Но если я не ошибаюсь, тогда вы обязаны делать то, что я сказал, потому что это говорю не я, но Бог. Посмотрите на этот отрывок. Вот почему люди шли за Иисусом. Если вы помните, это как раз тот отрывок, где Иисус накормил кучу народа 5 хлебами и 2 рыбами. А затем, как вы помните, насытившиеся люди возжелали сделать Иисуса своим царем. И он, услыхав об этом, сбежал от них в горы. И в ту самую ночь он ходил по воде. А после этого в стихе 22 состоялся тот самый знаменательный разговор о хлебе жизни. Иисус говорит, что он и есть хлеб жизни. и что он не погубит никого из тех, кого дал ему отец. А дальше происходит вот что. Он приходит в Капернаумскую синагогу, и туда опять собирается толпа народа, прослышавшего о том, как он накормил 5000 человек и обо всем остальном. Они не знали, где его искать, и вот, наконец, разносится весть, что Иисус в Капернауме, на северном берегу Галилейского моря. И Писание говорит, что он начал учить, и вот что он говорит им, стих 65, и сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если не дано будет ему от Отца моего». А теперь посмотрим на стих 66. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти?» Итак, каждый раз, когда вокруг Иисуса собиралась толпа, он начинал говорить о кресте, о распятии, смерти и тому подобном. И вот почему. Иисус никогда, ни при каких условиях не говорил ничего только для того, чтобы собрать толпу. Он хотел, чтобы они узнали истину. Он хотел, чтобы они точно поняли, во что они ввязались, последовав за ним. Вот почему и мы, как мне кажется, не должны давать легких обещаний. Впустите, мол, Иисуса в свою жизнь, и все будет хорошо. Нет, не будет, во всяком случае, если вы действительно хотите, чтобы Христос стал вашей жизнью. Если вы действительно желаете открыть Ему свое сердце и принять Его, имейте в виду, ваша жизнь может стать много труднее прежнего. И поэтому мы никогда не должны занижать требования Писания только для того, чтобы привлечь новых членов. А требования эти таковы. Писание предъявляет нам 5 главных требований. Во-первых, это чуткость к Духу Божьему. Если вы не видите действия Духа Божьего, то вы не сумеете следовать за Христом, потому что именно Дух ведет нас за Ним. Он наставляет нас на путь истинный. Он убеждает нас в том, что правильно, а что неправильно. Это Он иногда давит на нас, чтобы мы вернулись на путь и продолжали следовать за Иисусом. Итак, чуткость к Святому Духу. Вот почему так важно различать действия Святого Духа. Второй момент – это служение. Хотите следовать за Иисусом? Тогда вам невозможно сидеть сложа руки. Я не говорю, что вам придется бросить свою работу и начать прислуживать в церкви. Я говорю, что следование за Христом и безделье несовместимы. Потому что, вспомните, Он ведь не сказал: «Следуйте за мной, будем отдыхать и веселиться». Нет, Он сказал: «Следуйте за мной, и что? И я сделаю вас ловцами человеков. Ибо благодатью вы спасены через веру, говорит апостол Павел, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это значит, что для человека, уверовавшего в Иисуса и последовавшего за Ним, естественно и нормально будет заняться каким-то делом. Это не значит, что дела эти надо обязательно совершать в четырех стенах церковного здания. Это значит, что вы должны каким-то образом послужить Богу. Итак, чуткость к Духу, служение Господу Иисусу Христу. Третье требование – это жертва. Взгляните, как жил Иисус и что Он говорил. Помните, как-то раз ученики были очень расстроены и сказали Ему: «Господи, посмотри, мы оставили свои дома, мы оставили все, чтобы следовать за Тобой». И помните, что сказал Иисус? Он сказал: «Слушайте, не расстраивайтесь вы об этом, потому что любой, кто сделает то, что сделали вы, получит во сто крат больше того, что он потерял». Отчего бы вам не пришлось отказаться, вы не прогадаете, потому что не можете же вы оказаться щедрее Отца Небесного. К тому же, напоминает ему Иисус, вы еще и попадете в рай, когда умрете. Самое понятие жертвы в этом контексте, на мой взгляд, не слишком уместно. Потому как вот что происходит. Когда мы с вами живем в послушании Богу, подлинно следуем за Ним, то мы ничем на самом деле не жертвуем. Знаете, кто оказывается настоящей жертвой? Те, кто этого не делает. Потому что, увы, часто даже члены нашей семьи, самые близкие нам люди, не понимают этого. И иногда им бывает так трудно принять это, смириться с этим, увидеть смысл в том, что мы делаем. Как часто приходится слышать от родителей такие слова: «Я вам прямо скажу, я хочу, чтобы мои дети делали то, чего хочет от них Бог, но я никогда не допущу, чтобы они стали миссионерами и куда-то там уезжали». Дорогие мои, лучше вам смириться с этим, потому что ваши дети не принадлежат вам. И жертва – это неотъемлемая часть жизни христианина. Позвольте мне задать вам вопрос. Кто из нас, пожертвовав ради Бога чем-то действительно важным, не был благословлен им во много раз больше? Лично я не могу сказать о себе, что я вообще чем-то жертвовал в своей жизни. Беды, испытания, скорби, тяготы, все это было, да, но жертвы? Нет, пожалуй, нет. Я помню, в России мы встретились с пастором, который 18 лет отсидел в лагерях. Я скажу вам, что я почувствовал. Вот человек, который знал, что это значит жить по-христиански. У нас тут свой, американский стиль христианской жизни, и он очень отличается от образа жизни других людей, принявших Иисуса Христа как своего Спасителя. Потому что эти люди, многие из них, доподлинно знают, что такое жертва. Так что, когда я говорю вам, что вы должны жертвовать на церковь десятую часть своих доходов, не говорите мне, что вы не можете этого. Не говорите Богу, что вы не можете этого сделать. Скажите, что не хотите этого, но только не говорите, что не можете. Вы можете, конечно, возразить и сказать, что у вас свое мнение по этим вопросам. Вы только подумайте, как следует, прежде чем это сделать. Понимаете, чтобы быть последователем Иисуса, я должен быть чутким к Святому Духу. Эти люди, несомненно, понимали, что значит быть чутким к Духу, внимательным к Духу. И я должен всем своим сердцем стремиться служить Богу. И в-третьих, как мы сказали, условием христианской жизни является готовность к жертве. Четвертым условием является отказ от себя. Иисус говорит, что если кто-то не откажется от своей жизни добровольно, то потеряет ее навечно. Что значит отказ от себя? Это не значит отказаться от того хорошего, что дает нам жизнь. Это значит именно отказаться от себя, от диктата своей самости, самостоятельности. Понимаете ли вы, что, став последователями Иисуса, мы, сознавая это или нет, отказались от права принимать собственные решения и делать то, что нам самим хочется? Когда мы стали последователями Иисуса, говорит Писание, мы были куплены Его кровью, и Он стал нашим хозяином. Послушайте, давайте скажем это по-нашему, по-простому. Если Он Господь, это значит, Он наш начальник, наш босс. Позвольте спросить вас, если завтра ваш начальник скажет вам, я хочу, чтобы это было сделано завтра к 4, неужели вы ответите ему? Там будет видно. Или если он скажет, 40 часов в неделю, 5 дней в неделю, 8 часов в день, с 9 до 5. Скажите ли вы ему, я не привык вставать раньше 10, так что ждите меня в 11:30, а в 5 мне надо уже быть дома? Нет. Знаете, что вы будете делать? То, что скажет начальник. И знаете почему? Потому что вы признаете его власть над собой в пределах этой работы. Разница тут в том, что вашему начальнику вполне возможно, по большому счету, наплевать на вас. А вот Иисусу нет. И если вы собираетесь следовать за ним, то это надо уяснить с самого начала. Он начальник, а я подчиненный. И вот вопрос. Если взглянуть на вашу жизнь, то кто в ней главный? Действительно ли Иисус является владыкой вашей жизни? Или же вы принимаете решение сами, а его величаете Господом лишь для приличия? Или когда дела принимают крутой оборот? Понимаете, если вы следуете за Иисусом, это значит, что вы уже утрясли для себя этот вопрос. Это значит, что вам ясно, что Он начальник, а вы подчиненный. И что бы он вам ни сказал сделать, должно быть исполнено. И пусть мне не всегда это нравится, и пусть иногда я пытаюсь сбежать и спрятаться, истина в том, что он мой хозяин. Вот что он имел в виду, когда сказал, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Последнее требование – это страдание, друг мой. Невозможно следовать за Иисусом и избежать страдания. Я уж не знаю, откуда взялась вся эта новомодная теология процветания. Дескать, если вы будете достаточно верить в Иисуса, то Он вас исцелит, обогатит и даст вам все, что вы хотите. Я часто слышу это по телевизору и, признаюсь, часто ловлю себя на мысли, Господи, как же ты терпишь все это? Лживое богословие, ложное учение. Если будете как следует верить, то Бог сделает все, что вы захотите. Нет, не сделает. Знаете, что Он даст мне? Все, в чем я нуждаюсь. А знаете, в чем я нуждаюсь? В страдании, в боли, в скорби и крови. Вот в чем мы нуждаемся. Вы скажете, а я-то думал, что стоит мне спастись, и все будет хорошо. Где этот мир, где душевный покой, счастье? Я скажу вам, где они. Они прямо посреди ваших скорбей. Знаете почему? Потому что, видите ли, что бы мы с вами узнали о Боге, если бы все шло так, как этого хочется нам? Ни страдания, ни трудности, ни боли, ни испытаний. Во-первых, в таком случае мы с вами не стоили бы и гроша, ни для Бога, ни для других людей. А во-вторых, мы так никогда и не узнали бы, что величие Бога состоит как раз в том, что Он укрепляет нас посреди бед, трудностей и испытаний. Короче, всех тех вещей, которых мы не в состоянии ни изменить, ни избежать. И вот посреди всего этого вдруг возникает ошеломляющее чувство радости, покоя и непоколебимой уверенности. Подумайте об этом. Скажем, вы решили следовать за Христом. Предположим, вы сказали: «Я не стану следовать за Иисусом». Кто же тогда будет вашим наставником? Люди часто говорят нам: «Будь я на вашем месте, я сделал бы то-то и то-то». Это все ерунда. Знаете почему? Потому что они не могут быть на нашем месте. Это не получается. Во-вторых, людям, которые не следуют за Христом, все равно приходится кому-то служить. И вам все равно придется чем-то жертвовать, независимо от того, христианин вы или нет. И точно так же вам будет необходимо отказаться от себя просто по какой-то другой причине. Но разве это не глупо? Ведь, следуя за Христом, мы, во-первых, знаем, куда попадем после смерти. А во-вторых, знаем, что нас там ждет. Нас ждет награда. А если вы умираете неверующим, то что вы знаете? Вы знаете, что будете навечно разлучены с Богом. И что вас ждет по ту сторону смерти? Ничто. Даже если вы откажетесь следовать за Христом, вам все равно не избежать страдания, боли, трудностей, скорби. Но если вы последуете за Ним, вот в чем разница. У вас будет цель, смысл и награда. Можете ли вы назвать себя последователем Иисуса Христа? Есть ли у вас чуткость к водительству Духа? Служите ли вы Ему? Жертвуете ли собой? Готовы ли пострадать ради Иисуса? Вот что требуется от Его последователей. И я вас заверяю, оно того стоит.
Стал ли Христос высшим авторитетом вашей жизни? Обладает ли Он полной властью над вами? Иногда бывает трудно ответить Богу «да». Но помните, что Он всегда знает, что для нас лучше. Доверьтесь Ему и сделайте то, что Он говорит. Как напомнил нам сегодня Чарльз Стэнли, Божие благословения за послушание всегда превосходят наши жертвы. Иисус Христос пришел на эту землю и стал человеком, чтобы мы могли избежать вечного наказания за наши грехи. Пророк Исаия напоминает нам, что Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас.